Глава 10. В соответствии с законодательством штата Флорида, когда Элрою Дойлу исполнилось 18, его подростковое дело было опечатано и положено под замок. С этого момента для следователей оно было доступно только с санкции суда, получить которую было непросто. Сходные законы действовали в большинстве остальных штатов страны. Малкольму Эйнсли, чье мнение разделяли в полиции многие, это представлялось откровенным юридическим анахронизмом, абсурдом, который противоречит интересам законопослушных граждан. Встретившись с лейтенантом Ньюболдом в его кабинете на следующее утро после того, как он обнаружил имя Дойла в старом деле об убийстве, Эйнсли выложил документы перед начальником и сказал, с трудом сдерживая злость: «Это безумие! Нам нужно было знать обо всем этом еще год назад». За час до встречи с Ньюболдом он отыскал еще одну папку с делом об убийстве Эсперанса, но уже в архиве собственного отдела. Досье оказалось неполным, поскольку преступление было совершено за пределами Майами и попало под юрисдикцию полиции Метро-Дейд. Однако расследование не могло обойти стороной огромный город. И в отделе по расследованию убийств полиции Майами завели свое досье, куда подшивали, в частности, все меморандумы, поступавшие от коллег из Метро-Дейд. Именно среди них Эйнсли обнаружил новое упоминание о допросе Дойла. Ненавиди его Сандра Санчес, он никогда не догадался бы поднять архивную папку. Но ведь Дойла не арестовали и не предъявили ему никакого обвинения, попытался урезонить подчиненного Ньюболт. «Только потому, что у мамаши хватило ума не позволить снять отпечатки пальцев Элры. На месте преступления нашли нож с отменными отпечатками. Боуи нож, между прочим. Детективы из Метро-Дейд очень хотели сравнить их с пальчиками Дойла. Они были уверены, что нож принадлежал ему. Но сделать этого им не дали, потому что Элрой Дойл был тогда несовершеннолетним, а улик для ареста подростка оказалось маловато». «Да, похоже на наши дела», — признал Ньюболт. «Похоже? Да вы посмотрите на почерк убийцы супругов Эсперанса. Трупы обнаружили связанными, с кляпами во рту, сидящими друг против друга. И плюс побои, ножевые раны, похищенные деньги. Будь у нас возможность хоть глазком взглянуть на подростковое дело Дойла, мы бы не прошли мимо таких совпадений. Мы давным-давно занялись бы им». Эйнсли привстал с кресла и подался вперед, сверля лейтенанта яростным взглядом. «Вы понимаете, сколько жизней можно было бы сохранить?» Ньюбл тоже поднялся, вернув взгляд Эйнсли. «Послушай-ка, сержант, не я придумал эти законы. Сядь на место!» Эйнсли откинулся назад и вздохнул. «Извините, но, Лео, наша система противодействия подростковой преступности — полный бред, и не только во Флориде, но и повсюду. Нет никакой подростковой преступности. Есть преступление как таковое, независимо от возраста, и вы это знаете не хуже меня. Чуть не каждый день мы сталкиваемся с убийствами, которые совершают дети 14, 15, 16 лет, и даже младше. Половина из тех, кого задерживают за незаконное ношение оружия, подростки. В Детройте убита женщина 11-летним и 14-летним пацанами. В Чикаго два 12-летних оболтуса сбросили 5-летнего малыша с крыши небоскреба. В Англии два 10-летних убили 2-летнего младенца. Та же картина с ограблениями, грабежами, изнасилованиями, угонами машин — полный спектр. А у полиции руки связаны нелепейшим вздорным законом, который давным-давно следовало выбросить на свалку. Ты считаешь, что дела подростков вообще не следует закрывать? Да, черт возьми! Каждое преступление должно фиксироваться в досье и оставаться там навсегда, чтобы сыщик в любой момент мог поднять старое дело. Родители и подростковые активисты, которым это не нравится, пусть катятся подальше. Нарушил закон — это занесено в твое личное дело. Навсегда. Вот какой должна быть расплата за преступление, независимо от возраста, в котором человек его совершает. У нас в управлении давно собираются послать по этому поводу петицию в правительство штата, — сказал Лео Ньюболт. — Подготовь мне памятную записку со всеми деталями дела Дойла и своим заключением. Я передам ее в руководящие инстанции. Если будут назначены публичные слушания, порекомендую тебя в качестве свидетеля. Там и выскажешь, что наболело. «Записку я, конечно, напишу», — усмехнулся Эйнсли. «Но только сомневаюсь, что они дадут мне высказаться». Ньюболт посмотрел Эйнсли прямо в глаза и сказал. «Рановато списываешь со счетов, да и сам списываешься. Мое влияние, конечно, не так велико, как у некоторых других людей, которых мы с тобой знаем. Но и у меня есть высокопоставленные друзья, которые прислушиваются к моему мнению». «Стало быть, — подумал Эйнсли, — Ньюболду известно о том, что Синтия Эрнст препятствует его продвижению по службе. Вероятно, он и о причинах догадывается. Что ж, ничего удивительного. Полицейское управление иногда казалось Эйнсли чем-то вроде маленького городишки, где все про всех известно, а слухи и сплетни гуляют, не ведая преград». «Что ты планируешь делать? — спросил Ньюболд. — Попросишь ордер на вскрытие подросткового досье Дойла?» «Да, я уже кое-что предпринял. Керзон Ноулс взялся по моей просьбе написать заявление. С ним я поеду к судье Пауэллу. Нам пока не нужна огласка, он не будет задавать лишних вопросов». «Твой приятель Фэллон Пауэлл?» — улыбнулся Ньюболт. «Что-то уж больно его честь к тебе благоволит. На какой крючок ты его подцепил? Ладно, все равно не скажешь». «Я его внебрачный сын», — невозмутимо парировал Эйнсли. Ньюболт расхохотался. «Тогда он должен был охмурить твою мамашу, когда ему было лет 12. Здесь что-то другое. Ладно, в нашем деле у каждого есть маленькие секреты». Вот здесь Лео Ньюболт был абсолютно прав. Много лет назад, когда детектив Эйнсли только привыкал выезжать на дежурство в штатском, однажды вечером они с напарником Йеном Дином случайно заехали в темную аллейку, где увидели припаркованный голубой кадиллак. Когда полицейские приблизились, из-за руля машины выскочил белый мужчина, путавшийся в приспущенных брюках, а с противоположной стороны — полуголая чернокожая девчонка. Сыщикам были знакомы оба персонажа. Девушка была проституткой по имени Ванда, а перед мужчиной обоим детективам не раз случалось давать показания, так как это был окружной судья Фэллон Пауэлл. Высокий, атлетически сложенный Пауэлл обладал властным характером и привык командовать. Этот случай был исключением. Он и Ванда щурились от слепящих фар, селись разглядеть столь внезапно появившиеся фигуры. Когда Эйнсли и Дин приблизились спинами, заслонив свет машины, Ванда всплеснула руками и взвизгнула. «Мать твою!» Постепенно сознание ситуации выкристаллизовалось и для судьи. «Боже мой! Детективы!» — воскликнул он сдавленно. «Прошу вас, умоляю! Давайте забудем об этом. Я свалял дурака, поддался мимолетному соблазну. Это совсем на меня не похоже, но если вы составите протокол, мне конец». Он запнулся, глядя на полицейских взглядом побитой собаки. «Офицер, если вы отпустите меня, только раз, всего один раз, прошу вас, пожалуйста, я никогда не забуду. Если когда-нибудь смогу что-либо сделать для вас, только попросите». Эйнсли подумал тогда, как бы к таким мольбам отнесся сам судья, если бы им случилось поменяться ролями. Если бы Эйнсли и Дин произвели задержание и составили протокол, судью обвинили бы в поощрении проституции и оскорблении общественной нравственности, правонарушениях мелких, при которых обычно отделываются штрафом, а учитывая, что Пауэлл в этом замечен впервые, его вообще могли отпустить с миром. А вот на карьере в юриспруденции придется поставить жирный крест. Эйнсли, который был в тот вечер старшим, некоторое время колебался. Он знал главный принцип —